путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Пензе.
Ура.
Между прочим, уникальном городе.
Чем он уникален?
Во-первых, это единственный регион России, который входил в свое время в состав 5 государств. Вот каких именно, я думаю, узнаем у нашего путеводителя, которого собираюсь сейчас представить. С нами на связи Марина Чудаева, филолог, экскурсовод по городу
Господи,
Пенза.
Господи, я не знаю, что.
Не знаете, в какие государства тогда? Я могу ответить на... Я была готова. Я подготовилась к этому. Марина, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тогда я начну. Тогда, если позволите,
Марина. Ты подковалась?
Да, я подковалась.
Вот и начинай.
И начну.
Давай.
Ну, Пензенский край, так скажем.
Давай.
Во-первых, это Хазарский Каганат. Потом была Волжская Булгария. Потом была Золотая Орда. Казанское ханство. И, наконец, Российская империя.
Вот так.
Вот так вот, Марин.
А, ну, было такое дело, да.
А, ну, все-таки оно было. Ура, ура.
Просто вы не помните об этом.
Да, это было слишком давно.
Я просто не ожидала, что так глубоко копнете.
Ну, мы начнем, я думаю, что с истории Пензы и Пензенского края. Во-первых, первый вопрос, Марин. Как правильно говорить о жителях Пензы? Как их правильно называть?
Ну, чаще всего, наверное, в обычной речи используют пензяки, пензячка, пензяк через я.
Все-таки пензяки – это не оскорбительно?
Ну, это, наверное, шутливо бранно по созвучию с не очень приличным словом. Люди могут так между собой общаться. Это считается неграмотно, но так редко употребляют. Наверное, просто кто не знает, как говорить.
А как же правильно?
Ну, в официальной речи больше используются пензенцы, например. А между собой пензяки, пензячка, пензяк.
То есть вы пензячка?
Я пензячка.
Между собой есть.
Конечно, не очень благозвучно, но тем не менее, возможно... Ну, главное, что пензяки не обижаются.
Да, вот мне казалось, что это обидно. Ну, если не обидно, то хорошо.
Ну, и как можно обижаться на то, что если человек не очень грамотно выражается?
А, в этом смысле.
Логично.
Да, да, конечно.
Ну,
да.
Тогда следующий вопрос. Откуда пошло название Пенза?
Ой, ну, вообще по реке. Название город получил по реке, на которой он был устроен, а толкование самого слова, конечно, несколько. Есть предположение, что это топистое, болотистое переводится, тысяча родников. Но самая распространенная версия считается, что это конец пути, потому что речка Пенза, река Пенза здесь свой путь заканчивала и впадала в реку Суру. Вот, в общем-то, это, скажем, тоже самая распространенная, наверное, официальная версия.
Послушайте, а с какого языка тогда это перевод?
Ну, это финно-угорская ветвь.
Финно-угорский,
да.
Язык. Красиво. Конец пути. И город стоит в конце пути, получается так?
Ну, он как крепость был основан, скажем, у окончания реки Пензы, где она впадала в Суру. Примерно, не прям вот не до метра, скажем так, но примерно. 80 лет назад вся эта история поменялась, потому что Сура, прорвав плотину, потекла по руслу своего притока, и мы, город, устроившийся на Пензе, оказался на Суре. Поэтому нас иногда и Сурским краем величают, собственно, больше по Суре. Потому что река Пенза сейчас в Суру впадает немножко в другом месте.
То есть Пенза сейчас стоит на реке Сура?
Да.
Вот так.
Неожиданно.
Такой вот вопрос еще, Марин. Пемза и пенза. Есть какая-то связь между этими двумя словами?
Ты пяточки чистишь обычно?
Если кто-то не очень знает значение одного и другого, то, наверное, он увидит. Точно так же, как между Пензой и Пермью.
Тем, кто не очень в курсе, пемза – это такое специальное... Как назвать? Это материал, да, наверное, ископаемое.
Ну да, да.
Это такая история, с которой делают чистящие такие пятки чистят обычно.
Ну, я просто думала, да, а вдруг в Пензе добывают пемзу?
Ах, как ты глубоко копаешь.
Нет, здесь такого нет.
Да, понятно. То есть, Марин, это никак не связано. Это просто...
Нет, нет. Да.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Путеводитель» программу на радио «Звезда». И мы сегодня в Пензе.
С Пензючкой.
С Пензючкой Мариной Чудаевой. Марина нам разрешила так ее называть.
Марина, а давно живете уже в Пензе?
23 года.
Ну, то есть вы человек, который... А вы переехали, я так понимаю, да, в этот город? Откуда?
Ну, из областного.
Но все равно, в этом регионе вы живете давно, да?
Да, в этом регионе.
А что вас там держит?
Ой, прекрасный климат, прекрасные люди. Как писал Михаил Михайлович Сперанский, что климат здесь прекрасные люди, предобрые, земля благословенная. Вот примерно это же и держит и меня здесь.
Ну, давайте тогда остановимся на то, что вы сказали, на климате. Какой же климат в Пензе?
Хороший, теплый, летом 36-37, может быть, жарко, можно купаться, загорать. Зимой холодновато бывает, конечно, больше 30 тоже под ним опускается, да, правильно сказать?
Опускается.
Опускается, да, но это краткосрочно. Мягкие у нас зимы достаточно. Снежные в основном это февраль. Мне нравится, что у нас быстро наступают весны. То есть, например, зима-зима, и потом раз, солнышко, и за несколько там дней буквально все, весь снег куда-то исчезает, и мы готовы ходить в туфлях и босоножках.
Я думаю, такой климат и привел в свое время тех людей, которые заселили эту территорию. Давайте немножко вернемся обратно.
Давайте,
в историю,
да.
Марин. Кто основал город? Кто жил в этом краю до тех людей, которые основали Пензу?
Племена какие-то, тоже вот интересно, откуда ноги-то растут?
Ну, изначально территорию населяли разные народы: русские, мордва, татары, чуваши. Сейчас чуваши меньше всего представлены. Сейчас мы можем себя румы-татарами называть и вспоминать пословицу: кто в России не татарин, тот на Волге не мордвин. Примерно так. А так как много учебных заведений современных в городе, то понятно, что едет вообще многонациональный народ. Можно увидеть афроамериканцев, и китайцев, и индусов. Ну и так далее. Но это, если сейчас мы вернемся обратно, город был основан как военная крепость и как раз для защиты юго-восточных границ русского государства. То есть сейчас Пенза не воспринимается как южный город. Мы в центральной части, европейской части России находимся. А когда-то это было так, и нужно было защищаться от набегов разных кочевых народов, степняков и так далее. Шла Ногайская дорога здесь. Был такой форпост.
А что касается Пензенской, вы употребили крепость, она сохранилась?
От Пензенской крепости, так как она была деревянная, сохранилась часть оборонительного вала. Это памятник археологии, то есть это то, что было создано руками первых поселившихся здесь людей, как раз служилых, которые были присланы как раз для устраивания крепости. Вот, то есть царь Алексей Михайлович, в его эпоху делалось, до Петровскую, прислал сюда указ на город и, собственно, отправлен был воевода со своими сподвижниками. От крепости вал сохранился частично, да.
Ну, а Кремля нету? Никакого Кремля?
Кремля нет. Нет, Кремля нет.
Он сгорел, я так понимаю, да, если он был деревянный крепость?
Он был разобран потом уже за ненадобностью.
Вот так бывает тоже. Просто разобрали на доски, и что с ними сделали, с этими досками? Забавно. Забавно. Послушайте, но если крепость, да, она ведь строилась, как вы сами сказали, в Излуке, получается, да, в слиянии двух рек, Пенза и Сура.
Да.
А с какой стороны, получается, тогда реки это все было? Просто я хочу понять карту, я сейчас ее представляю, хочу понять, от кого тогда эта крепость была.
С какой стороны реки? Сложный вопрос, так мне сказать. Вообще, Сура была естественной границей, я вот так скажу, что Сура была естественной границей между русским государством и Казанским ханством.
А, вот так, тогда
и,
понятно.
Да, да, да. Но это мы берем совсем далеко, скажем. И при царе Алексея Михайловича-то уже... Ну, границы были немножко другие. Мы уж Иван Грозного знаем, мы знаем уже, что Казань-то наша. Но, тем не менее, территория была, интерес представляла для разных народов. Здесь, скажем, уже, может быть, не столько государственные какие-то были деления, сколько интерес представлял земля черноземная, лес, обилие леса, там до 45% доходило, и реки, которые являлись, собственно, дорогами в те времена, потому что они были сплавно судоходными, и Сура – это Каспийский бассейн, а если мы возьмем вообще территорию Пензенского края, есть еще Воронный Хопер, это Азовский бассейн, поэтому здесь интерес такой был у разных народов, скажем так.
Ну, понятно.
Давайте, Марина, еще напомним год основания города.
1663.
17 век.
Ух ты.
Давно. Да, 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 да. Давно. И так как строился при царе Алексея Михайловича, то правильно, наверное, сказать было по старому летоисчислению 7171.
Вот так вот. Да, спасибо большое, Марин. У меня еще один есть вопрос. Я его сейчас задам, а ответ мы услышим совсем скоро от вас. Вопрос следующий. Что это такое за понятие, как толстопятые пензики?
Путеводитель. На радио «Звезда».
С нами на связи Марина Чудаева, филолог, экскурсовод по городу Пенза. Марина, еще раз повторяю вопрос. Так что же такое толстопятые пензики?
Легенда вообще рассказывает, что вот это выражение и это присловие приписывают Александру Васильевичу Суворову. Дело в том, что когда солдаты переходили через Альпы, все стерли ноги, и только часть полка оказалась с хорошими ногами. Ну, вот задал ему вопрос, как же так получилось, и один из гренадеров и солдат ответил, что «а в нашем краю вяжут носки с двойной пяткой», на что Суворов воскликнул: «Молодцы, пензики толстопятые». Ну, и якобы выражение появилось отсюда. По правде говоря, конечно, не носки с двойной пяткой у нас сделали, а лапти с двойным наплетом на пятке. Но если, опять же, предположить и обратиться к военным, наверное, они скажут, что в лаптях и в носках как-то вряд ли они через Альпы перебирались. Но если учесть, что дым без огня не бывает, то, наверное, так как практика вот этого двойного наплета на пятке была у лаптей, то и портянки они, наверное, наматывали в два слоя. Отсюда и выражение. Отсюда и могут сказать там, например, «мила мне Пенза толстопятая». Вот так.
Вон оно как.
Какие тонкости.
Да, очень интересно. И такие лапти или такие носки только в Пензе можно встретить?
И да, конечно. Только... Сейчас можно приобрести даже.
Даже сейчас они есть?
Даже сейчас, ну, конечно.
Вот будем в Пензе.
Надо будет, да.
Обязательно нужно посмотреть на такие носки двойные, с двойными пятками.
Чтобы можно было ходить по квартире в этих носках, чтобы пятки не стучали по полу. Мягонько так
подкрадываться. Не натирать, соответственно, пятки.
Ежели что.
Свои любимые пяточки. У вас, говорят, даже есть памятник, да, толстопятым пензикам.
Есть, да. Там как раз гренадер Александр Васильевич Суворов в беседе.
Ага. Так а где он установлен? Раз уж мы говорим о памятниках, значит, мы начинаем уже экскурсию по Пензе. Вот, Марин, проведите для нас экскурсию, ну, начиная с этого памятника. Как его найти? Где его можно найти?
Его найти очень легко. Он находится на нашей пешеходной зоне, на улице Московской. У нас называют это Пензенским Арбатом. Кстати, одна из самых длинных прогулочных зон в России. 2 километра 175 метров. У вас есть возможность прогуляться. Кое-где пересекается дорожным движением, но это все прям минимально совершенно. А вообще этот памятник находится практически прям в центральной части улицы Московской. Ну, а и местные жители, и кто приезжает, обычно начинают, ну, либо сверху от крепы, от центра, от сердца Пензы, от собора вниз идти, либо, наоборот, снизу. То есть вы его не пропустите, этот памятник.
Понятно. То есть мы начали с вами сверху. Давайте пойдем уже потихонечку, куда мы идем. Я понял, центр, сердце, пешеходная зона, и мы пошли. Что мы видим по пути?
По пути, естественно, нам будут встречаться купеческие домики, застройки середины и конца XIX века, потому что, ну, так как это улица Московская, это вообще дорога на Москву и территория русского государства, изначально тут и селились люд такой торговый, ремесленный, собственно, формировался торговый и деловой центр города. В общем-то, эти здания, они во многом и хранят в себе и эти черты, и даже свое назначение отчасти, только поменялись формы собственности, ну и немножко по-другому называется. То есть коммерческие помещения, когда-то это были лавки. Это вот в верхней части больше всего представлено. Чуть ниже уже будет так смешение застройки, то есть будут и купеческая застройка, какие-то особнячки, и будет уже советская появляться история. Вот. И, конечно же, будет много разных арт-объектов, монументальных памятников, современных, ну и так далее. То есть так-то есть на что посмотреть и чем полюбоваться, поинтересоваться.
Исходя из ваших слов, я так понимаю, что там только застройка XIX века, а более древние какие-то постройки сохранились?
Ну, Это если мы посмотрим тогда вот прям там, где крепость была устроена, и когда уже самой крепости не было, то есть место, где формировалась, скажем так, государственная власть, это раньше называлось линией присутственных мест, сейчас это улица Белинского называется. И вот это, получается, там больше построек в стиле классицизм, это казенные учреждения, судебные уездные губернские учреждения, министерство финансов, казначейство, то есть это вот там, в верхней части совсем будут. Но так как это такой классицизм, то они для нас современных, наверное, больше кажутся, ну, простыми, такими больше, наверное, торжественными, сдержанными какими-то. Вот такие здания.
Напомню, что слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Пензе. Ну, я имел в виду самые древние постройки города. Они какого века, какого периода?
Ну, 17-го, я так понимаю.
Нет. Ну, конец 18-го. Конец 18-го, да. То есть самый-самый, там, например, самый старый гражданский дом 1760 года. Вот. Вот эти постройки на линии присутственных мест, там 1791. Это вот старее, наверное, и не найдете.
Вы знаете, Марин, я читала и слышала о том, что Пензу называли чуть ли не дачей для дворян, так скажем, товариществом для дворян, потому что очень много дворянских родов из Пензы.
Ну, это впоследствии они стали из Пензы, скажем. Они не отсюда, то есть история немножко по-другому. Изначально же территория как военная существовала, и дворяне несли обязательную пожизненную воинскую службу. И вот когда во второй половине XVIII века выходит манифест о сокращении дворянской службы до 15 лет, то тогда уже очевидцы вспоминают, что из Москвы и Санкт-Петербурга потянулись ваза, кареты, брички, ну и так далее, доверху наполненные скарбом для того, чтобы помещик начал устраивать свою жизнь в провинции, как в деревне. Собственно, такой деревне тогда и была выбрана в Пенза. Опять же, с точки зрения хороших земель, обилия лесов, воды. То есть это позволило устраивать собственные хозяйства, мануфактуры строить, ну и так далее, и так далее. То есть это перемещение было такое вот, наоборот, из Москвы и Санкт-Петербурга, а потом уже отсюда, например, ну, допустим, Александр Николаевич Радищев родился уже в Облязово и стал известен как автор путешествия из Петербурга в Москву.
Вот, кстати, о Радищеве. Я знаю, что там даже сохранилось родовое имение его.
Да, сохранилось, там проходят и событийные разные мероприятия, Тихвинская ярмарка, такое масштабное достаточно мероприятие, и в музее проводятся экскурсии, ну, в общем, место такой активной жизни и туристическое.
Я, может быть, не вовремя, но, коль уж мы заговорили о Радищеве, а какими еще именами Пенза-то гордится в таком случае?
Михаил Юрьевич Лермонтов, как же без него? Так. Потому что детские годы его прошли в Тарханах. Виссарион Григорьевич Белинский в Чимбарском уезде, в Чимбарском училище учился, в Пензе учился, в гимназии. С Пензой связаны имена и Михаила Николаевича Тухачевского, и Михаила Николаевича Загоскина, автора произведения «Юрий Милославский», «Рославлев» и так далее, «Ключевский». Уже не буду по отчествам. Угу. Бурденко, главный хирург Красной Армии.
Да, более того, очень много. Да, более того, я слышала, что даже Салтыков-Щедрин был в Пензе, и там к нему, что называется, пришла муза написать историю одного
города. Нет, там Салтыков познакомился с Щедриным.
Даже так. Ну и Шереметьев, и Татищев, и Суворов.
А Суворов-то что там делал?
По-моему, отец, да, Суворова, или...
Да, это имение Маровка. Даже есть такие версии, что Суворов рожден в Маровке, только записан в Москве. В Маровке у нас тоже проходит мероприятие, называется «Суворовская каша». Ну, естественно, кашу раздают там разных видов и сортов.
Вот мы Москва, Москва, вот она где столица.
Вот я про что и говорю. Страны. Я когда читала о Пензе, я была поражена тем количеством известных личностей, которые там, ну, если не родились, то побывали.
Ну,
это удивительный город.
Удивительный.
Удивительный. Мне еще такой вопрос, который я, наверное, успею задать. Говорят, что под Пензой есть какие-то скрытые лабиринты и подземные ходы.
Есть?
Есть. Есть.
То есть это не легенда, это так и есть?
Это не легенда, нет. Так как это военная крепость, естественно, изначально, ну, первые ходы использовались для того, чтобы, например, переместиться войску с одной точки в другую, там, зайти в тыл врагу. Или, например, закрылись в крепости уже, да, город в осаде, нужно выйти жителям. То есть вот так они использовались. А часть этих подземных ходов, она добавилась чуть позже, когда стали устраиваться первые инженерные коммуникации, то есть, например, водоснабжение, да, желоба с водой. Естественно, для обслуживания уже надо было создавать проходы, ну, почти в человеческий рост. То есть здесь вот таких два момента. Сейчас, конечно, ходы эти закрыты, они в аварийном состоянии находятся, это опасно все. То есть это нужно, ну, скажем, если для туристов открывать, то нужно все там делать, укреплять и так далее.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда сегодня в уникальном, удивительном городе Пенза. С нами на связи Марина Чудаева, филолог и экскурсовод.
Исходя из того, о чем мы уже поговорили, у меня складывается абсолютно устойчивое ощущение, что столица России все-таки не в Москве, а в Пензе.
Точно. Марин, о культурной жизни города очень хочется поговорить.
Очень.
Расскажите, пожалуйста, о самых, может быть, оригинальных музеях или чем-то еще, чем славится Пенза.
Ну, наверное, самый оригинальный музей у нас – это музей одной картины.
Вот, точно. Подробнее об этом.
Да. Дело в том, что идея-то возникла еще 40 лет назад, и за это время привозились шедевры русского мирового искусства из Третьяковки, из Эрмитажа, из Русского музея. Сейчас выставляется полотно тоже из соседнего региона. Ну, суть в том, что пензенец имеет возможность увидеть какой-то шедевр, скажем, такой известный, не выезжая за пределы города, то есть нам привозят его, это с одной стороны, а с другой стороны – и мы, и посетители, любые туристы могут стать, в общем-то, экспертами по одной работе, потому что прежде, чем вы с ним познакомитесь, с этим полотном, вам показывают фильм о жизни и творчестве художника, истории создания. То есть у вас получается такое погружение в эпоху, в какие-то особенности. И когда, как говорится, занавес открывается, вы уже становитесь специалистом и знаете, под каким углом, какой мазок посмотреть, как увидеть, ну и так далее. Ну и по версии журнала Forbes, наш музей входит в число, в тройку уникальных музеев мира, посвященных одной вещи.
Марина, а как долго выставляется вот одна эта картина?
Одно полотно выставляется год, в течение года, и бывают замены, посвященные каким-то значимым событиям. То есть, например, было 150 лет Горюшкину Сорокопутову, и на этот момент на 3 дня меняется полотно. Ну, потом возвращается то, что привезли. Вот, там 80 лет битвы на Курской дуге, другое полотно, потом опять. Вот, но в основном одно полотно раз в год. Потому что фильм, конечно, это не какой-то там фильм, то есть пишется специально сценарий, нанимаются актеры, все это снимается, то есть большая подготовительная работа перед тем, как начнет уже вас новое полотно встречать.
Послушайте, а на какие деньги это все делается? Это город все оплачивает всю эту работу?
Музей одной картины входит в состав нашей картинной галереи, и, ну, да.
Это бюджет.
Музей бюджет, да.
Это бюджет, это круто. Я почему подумал, картина выставляется год. В музее обычно много картин, да, и люди туда ходят периодически, потому что многого не могли сразу не увидеть, турист. А тут целый год, казалось бы, все уже увидели, но, несмотря на это, город тратит средства, чтобы это происходило именно так. Это очень круто.
Да.
Это очень круто.
Музей очень востребован. Там небольшое количество мест, всего 40, и автобусы практически постоянно стоят, то есть там запись, и в любой момент, как говорится, как только вы захотите по щелчку, вы туда не зайдете, потому что там же сеансы идут. И, естественно, приезжает автобус с туристами, они садятся, занимают практически на час этот зал, и вот так происходит. Поэтому не всегда даже местные успевают увидеть работу.
За год.
Не так-то просто попасть. Да, за год, да.
Обалдеть.
Итак, мы поняли, что обязательно к посещению, если вы в Пензе, музей одной картины. Еще что обязательно для посещения туристам?
Музей Мирхольда, потому что, ну, это известный театральный режиссер.
Он тоже от
и
вас.
Наверное...
Мирхольд тоже из Пензы?
Да, и учился у нас, и родился у нас.
Не знал, вот к своему стыду не знал.
Поэтому обязательно приезжайте, и музей Мирхольда нужно сходить, потому что это дом, в котором прошло его детство. Там есть игрушечки, которые он держал в своих руках, там есть вот эти комнаты. В музее Мирхольда это не только музей, там еще, конечно, я порекомендую к посещению обязательно и сам театр доктора Депертута, который там действует. То есть вообще этот дом – это центр сценического искусства, ну, как бы так вот правильно называется. Поэтому туда можно сходить и на экскурсию, и, соответственно, вечером посмотреть комедию в стиле дель-арте, где играют одни мужчины. Необычно, так интересно.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Есть еще что-то интересное из культурной жизни города, Марин?
Если говорить о музеях, то музей Ключевского, картины галерея, да, тоже один из старейших, богатейших художественных музеев страны. Представлены там работы, это оригиналы, и есть искусство середины 17 века, и Шишкин, Репина, и Вазовский, большая коллекция авангардиста Лентулова. Если говорить, да, не о музеях, то вот у нас много разного рода фестивалей, например, джаз-май проводится в весеннее время, можно джазовую музыку послушать просто на улице.
Прежде чем мы перейдем к пище физической, еще пару слов скажите о парке современного искусства, который, я не знаю, либо в Пензе, либо рядом с Пензой находится.
Да, это недалеко от Пензы, ну, примерно 10 километров. Скульптурный парк «Легенда» считается одним из крупнейших, наверное, в Европе. Там проходят симпозиумы, собираются художники, скульпторы, оставляют, естественно, свои работы. Ну и тоже можно посмотреть, походить, насладиться современным уже искусством и какими-то новыми веяниями, новыми взглядами.
Вот. Очень круто.
Очень круто, да.
Я до сих пор под впечатлением
от Мирхольда,
от стыда,
я поняла.
Да, я не знал, что он оттуда. Я театральный человек, я не знал.
Ты готов перейти к гастрономическому туризму?
Киди, давай, Киди.
В Пензе. Марин, расскажите, какие блюда обязательно нужно попробовать в Пензе?
Ну, блюда-то у нас стандартные, у нас так-то представлена и мордовская кухня, и татарская, то есть сейчас разнообразная кухня. Пенза вообще, на самом деле, всегда славилась своей любовью к еде, и вот тот же Салтыков-Щедрин, например, писал так, что как только въезжаешь в границы губернии, тебя сразу сшибает запах еды. Все или ест, или от еды отдыхает, или вновь о еде помышляет. Если о каких-нибудь, скажем, таких изысках, ну, можно, например, какие-нибудь вареники с селёдкой, найти.
Секундочку. Подождите.
Да.
Я сейчас не ослышался. Варенички с селедочкой.
Да? Не ослышались.
А как это? Просто обычная селедка заворачивается в тесто, и вот вам вареник, что ли?
Ну, примерно, да. Надо приехать и пробовать. Это блюдо мордовской кухни.
Ты пока переваривай, Марина продолжит. Вареники с селёдкой, еще что, да?
Да. Обязательно надо попробовать, наверное, судака, потому что, опять же, тот же Салтыков-Щедрин писал о том, что когда попробовал судака под провансалем, в общем-то, инстинктивно там поцеловал кусок, прежде чем положил на тарелку. Ну, кроме этого, можно найти рестораны, которые вот предлагают такую классическую русскую кухню, например. Ну, в общем-то, поесть у нас любят, и меню абсолютно разнообразное, на любой вкус. И сейчас разных народов мира.
Но мордовская кухня тоже очень широко представлена.
Вот я и хотел к этому немножко. Ну, ладно, селедки, фу, эти вареники с селедкой. А еще что есть мордовского такого, что меня бы сильно пришибло, как селедочные вареники?
Может быть, уха из сурского петуха вас порадует?
Секунду. Уха – это рыбный суп.
Причем
здесь,
примерно, да.
Причем здесь петух?
Вот. Ну, и это такое мордовским блюдом ты, конечно, не назовешь, но это такая пензенская придумка. Это потому что и там и рыба, и курица одновременно. И, естественно, у вас создается такое интересное впечатление, потому что вы пробуете, когда кусочек рыбки с бульоном, вы четко понимаете, что вы едите уху, а если вы возьмете кусочек курицы с бульоном, то вы будете четко понимать, что вы, ну, обычный куриный суп едите. Интересное, очень такое ощущение необычное.
Марин, вы очень удивительно сказали. Это такая пензенская придумка. Я уверена, что в Пензе очень много своих слов, которых в другом регионе и не встретишь. Так ли это?
Наверное, да. Но мы это проверим. Я вам буду тогда спрашивать. Вот знаете вы, что такое шабалы?
Нет. Я сразу говорю нет.
Я думаю. С чем это может быть связано? Нет, не знаю.
Да. Ну, например, у нас так называют одежду, иногда ветошь, то есть плохое что-то, использованное, поношенное, это шабалы. Но в то же время про девушку могут сказать, она шабалятница или любит пришабалиться, то есть приодеться как-то вот к вещам очень так неравнодушно. А, например, Иван Иванович Ложечников, он заметил, что в Пензе все через боль. Например, говорят, больно холодно, больно красивый, такого плана.
Понятно. Это вместо «очень».
Да-да-да-да-да.
Вместо «очень», да-да.
Больно холодно, больно красиво. Вот. Напомнить надо.
Что вы слушаете, да. Конечно, «Радио Звезда», программу «Путеводитель», молодец. Безусловно. Марин, еще вы как филолог, наверное, еще много слов знаете. Расскажите еще. Не хочется останавливаться на двух словах только.
Ладно. Чигиря, курмыши, тутуновка. Примерно все это обозначает одно и то же. И это какое-то место заброшенное, не особо ухоженное или далеко находящееся. То есть, ну, например, да к нему ехать далеко, у него квартира в Чигирях. Ну, могут так сказать, употребить.
А я бы переспросил, что это за район? Это типа так далеко, что добираться нужно.
Да, но это просто общим словом, да. Вообще много таких словечек, обозначений, скажем, когда люди местные какие-то достопримечательности называют одним словом. То есть, например, у нас есть памятник часам с кукушкой, но когда люди договариваются там встретиться, они говорят, давай встретимся у кукушки. Или, например, у нас есть известный, всем известный памятник Селенцу, но чтобы местный так произнес, вы никогда не услышите. Наверное, скорее вам скажут, давай у мужика с конем там пересечемся.
Слышали все, друзья мои, что если вам скажут вот это у мужика с конем, вы знаете, что это тот главный памятник, наверное, городу, в городе, который находится.
Это не Долгорук.
Да.
Это не тот памятник с конем. Ну, хорошо, смотрите, как получается. Мы уже немножечко так осветили, как прогуляться по городу. А где поесть, ладно, это, наверное, можно найти везде. Главное, надо найти вот эту уху с петухом. Вот это мне прям
или
дико...
вареники с селедкой.
Или вареники с селедкой, да. Это мне дико интересно. Ну, а что же можно увезти с собой? Например, побывав у вас в Пензе, погуляв, поев все вот это дело, поцеловав рыбу перед тем, как ее съесть. Что с собой нужно обязательно увезти к себе?
Обязательно купите себе абашевскую свистульку, оберег нашу. Это такие животные фантастические, на коротких ножках, с длинными шеями и какими-нибудь фантастическими рогами или ушами. Вот. То есть это игрушка, древний промысел, делается из поющей глины, ну и очень она прям отражает, скажем, наши промыслы. Такая характерная и легко узнаваемая. Причем там, ну, сейчас такие легенды есть, что каждая из этих игрушечек, ну, что-то символизирует и приносит какую-то удачу в какой-то сфере. То есть там, например, собачка со щенком – это вот символ материнства. Если это барашек, то символ достатка. То есть вот можно такое вот что-то плана привести.
Я думал, барашка если... надо идиоту дарить какому-нибудь дурачку. На тебе барашка. Ну, да, на всякий случай. Ничего сказать не надо, просто... Да-да, еще что сказали? Есть.
Есть еще у нас кленовый сироп. Конкуренцию мы создаем канадскому кленовому сиропу, единственное запатентованное в России производство кленового сиропа. То есть охотно здесь тоже его приобретают, добавляют в кофе, кто не использует сахар, ну или используют с блинами, например. Кроме этого, это так и сладости, бековские сладости славятся. Это зефир, пастила, мармеладки, конфеты пензенской кондитерской фабрики, птичье молоко, тарханы. То есть вот сладости разного рода привозят от нас.
Понятно,
сказка,
нам все понятно.
Не город, а сказка.
Безусловно. И у меня, наверное, заключительный вопрос, Марин. Ваше самое любимое место в городе?
Вы знаете, я очень люблю наш сквер Лермонтова. То есть это вообще самый старый парк нашего города. По современным меркам, конечно, это не парк, но он такой маленький, тихий, уютный. И он находится как раз недалеко от собора, прямо вот, ну, в непосредственной близости, в верхней части. И там много лавочек, где можно найти, ну, если очень жарко, тень. А если наоборот прохладно, место на солнышке. И так как он не очень большой по современным меркам, то есть там нет вот такого оживления, движения, как обычно бывает в парках современных, то есть когда там на скейтах, на велосипедах, ну и так далее, так далее. Вот, и там можно прям спокойно посидеть, отдохнуть, почитать, просто посмотреть на деревья, на небо, посмотреть на белочек, которые бегают, прыгают и ищут грибочки. То есть маленькое уютное местечко в центре города.
Насладиться тишиной, медитацией, да?
Ну, примерно так, да. Тишины там, конечно, особо нет, потому что это все-таки центр города, там машины-то вокруг проезжают, но вокруг него как раз сосредоточены все исторические достопримечательности, то есть вот самый-самый центр Пензы, но такой вот именно зелененький.
Вот такой вот уникальный город Пенза.
Не обо всем мы, конечно, поговорили сегодня, но о чем успели?
Я думаю, что все, кто прослушает сегодняшнюю программу, обязательно пойдут в Пензу и все это увидят сами и походят по этим местам.
Ну а мы,
прощаемся. Марина, к сожалению, вынуждены попрощаться. С нами на связи была Марина Чудаева, филолог, экскурсовод по городу Пенза. Марина, спасибо вам за такую удивительную, уникальную экскурсию.
Огромное спасибо. Это было, правда,
спасибо.
Дико интересно.
И до встречи в Пензе.
Спасибо, приезжайте.
Пока-пока.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».